В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня центральной темой нашей программы станет старт крымской платформы. Инаугурационный саммит сегодня начинается. Мы его будем транслировать на сайте «Крым. Реалии», на YouTube-канале «Крым. Реалии», на Facebook-страницах «Крым. Реалии». Следите за ходом событий вместе с нами. Комментируйте их тоже вместе с нами. Номер телефона, по которому можно принять участие в нашем эфире, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Также я напоминаю, что мы ведем прямые трансляции на платформах Facebook и YouTube. Там работают чаты, в которых вы можете общаться с нами. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией со своими друзьями. Мы начинаем. Итак, 23 августа начинается инаугурационный саммит Крымской платформы, дипломатическая инициатива Украины, которая должна впоследствии предложить инструментарий деоккупации Крыма, вызвала ожесточенное сопротивление со стороны российского руководства и подконтрольного России руководства Крыма. Кроме в целом негативной реакции на создание Украиной переговорной площадки, от кремлевских функционеров уже поступают угрозы участникам Крымской платформы. Для начала, перед тем, как начать сегодняшний разговор, я сориентирую вас по порядку событий сегодняшнего дня. Как я уже говорил, за ходом Крымской платформы вы можете следить вместе с нами на сайте «Крым Реалии» и на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Трансляция стартует в 11 часов по Киеву и Симферополю. Программа саммита: в 11.30 назначено открытие, в 14.30 ожидается заявление президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных участников саммита, принятие совместной декларации, а в 15.30 стартует обсуждение на тематических панелях по наиболее актуальным темам, определенным организаторами саммита. Ну что же, поговорим сейчас детально о том, как оценивают саммит в России и Крыму. Чем ближе к дате саммита, тем жестче мы слышим оценки. Так, в мае 2021 года Георгий Мурадов, это пост пред президента России в аннексированном Крыму, намекал на то, что участие в платформе будет расцениваться как посягательство на территориальную целостность России. Предупреждал, цитата, об опасности такого рода игры. А вот уже в августе на мероприятии по случаю 30-летия ГКЧП господин Мурадов перешел вот к угрозам уже. Я цитирую. «Великая Россия скажет свое твердое слово в отношении тех государств, которые будут пытаться разжигать конфликт в Черном море и посягать на ее территориальную целостность», сказал Георгий Мурадов на мероприятии, посвященном 30-летию ГКЧП. Одно из высказываний Георгия Мурадова у нас есть в звуке. Давайте послушаем.
Зеленский принял некий президентский указ, которым утвердил концепцию проведения, в том числе и саммита так называемого 23-го, как там сказано, августа этого года, по деоккупации Крыма. На этот саммит он зовет многочисленных лидеров из разных стран. Мы со своей стороны, и в том числе и на Министерство иностранных дел Российской Федерации, предупреждаем об опасности такого рода шагов, такой игры, которая нацелена на откровенный подрыв территориальной целостности Российской Федерации.
Итак, это были слова Георгия Мурадова. Поговорим далее подробнее о том, как в подконтрольном России правительство Крыма реагирует на саммит Крымской платформы. С нами на связи Александр Молохов, глава экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, доброе утро. Попробуем еще раз связаться с нашим собеседником. Ну что же, давайте посмотрим мы на ту реакцию, которая уже есть, которую мы уже можем проследить по открытым источникам информации. Вот высказывание спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова тоже определенным образом эволюционировали. В феврале он называл будущий саммит клубом врагов России. Я процитирую, этот русофобский шабаш будет посвящен обсуждению того, чем бы еще усложнить наше продвижению, к построению Крыма нашей мечты. А вот спустя 3 месяца, когда у крымской платформы появились первые сторонники из числа международных партнеров Украины, которые заявили о намерении участвовать в саммите, формулировки спикера стали несколько другими. Я цитирую. «Этот русофобский шабаш будет посвящен обсуждению того, чего бы еще крымчан отключить, чем бы еще усложить наше продвижение к построению Крыма нашей мечты. Пусть толпятся на своей платформе, с завистью смотрят нам вслед. Мы даже помашем им платочком и продолжим свой путь к намеченным целям», заявил Владимир Константинов на заседании российского парламента Крыма в мае нынешнего года. Есть у нас еще несколько оценок, но подсказывают мне, что восстановлена связь у нас с Александром Молоховым, главой экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как в Крыму чиновники оценивают проведение Крымской платформы? Внимательно ли следят за сегодняшним саммитом?
Ну, есть две точки зрения. Одна точка зрения заключается в том, что эту платформу можно не замечать, и это вообще не событие. Я лично так не считаю, я не могу отвечать за чиновников, тем более крымских, и сам я, в общем, хотел бы подчеркнуть, что я все-таки чиновником не являюсь, а скорее общественником. Та должность, которую я занимаю, она общественный характер носит. Вот, а по основной профессии я вообще-то адвокат. Я считаю, что это серьезное мероприятие, оно представительное достаточно, видимо, получится, но вряд ли оно будет содержательным по одной простой причине, что там нет представителей Крыма, там нет крымчан, там нет экспертов, которые представили бы иную точку зрения. В частности, нет вашего покорного слуги, который, в общем...
Вы как, кого себя позиционируете в данном случае?
Я возглавляю Международную ассоциацию «Таврида», которая 2 года назад была учреждена в Брюсселе. Это общественная организация, которая занимается крымской проблематикой. Вот в данном случае я пытался принять участие в крымской платформе в качестве руководителя этой организации, но от организаторов не получил ни ответа, ни привета, что очень печально.
А вы думаете, что не будет сегодня принимать участие крымчане в работе крымской платформы?
Те крымчане, которые проживают на территории Крыма сейчас, не будут принимать участие. Те крымчане, которые потеряли связь со своей родиной, я так полагаю, что будут.
Ну, а вы себя уже считаете крымчанином?
Я думаю, что я много что понимаю в крымской жизни, потому что последние 7 лет моей жизни связаны с Крымом, и вряд ли мою компетенцию как эксперта можно оспаривать, скажем так.
Но тем не менее, вы собираетесь оспаривать компетенцию других экспертов, которые сегодня будут принимать участие в крымской платформе?
Я их не собираюсь оспаривать, я говорю о том, что это будет улица с односторонним движением. То есть будет представлена только одна точка зрения, и очень жаль, что организаторы крымской платформы пошли этим путем.
О чем вы хотели сегодня сообщить участникам крымской платформы, если бы ваше участие было одобрено?
Ну, я хотел бы рассказать о том, как благодаря, в кавычках, заводную блокаду и блэкаут крымчане, украинскую сторону, как требуют ввести по отношению к ним все новые и новые санкции, как просят разрушить новый аэропорт и мост на материк, как спят и видят отмену русского языка у себя на полуострове. Вот об этом, очевидно.
А о политических преследованиях, о преследованиях групп верующих в Крыму, о чем так много сегодня говорят правозащитники?
Я бы так сказал. Здесь есть кому о чем рассказать. Понимаете, всегда нужно видеть 2 стороны. В Крыму непростая однозначная ситуация. Я бы ее не назвал однозначной. В Крыму есть проблемы, они решаются. Есть кому рассказать о разных сторонах жизни на полуострове. Но когда представлена только одна точка зрения, это очень печально.
Мы продолжаем эфир, и в продолжение нашей беседы я бы хотел вот зачитать несколько заявлений спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Она в разное время давала разные оценки саммиту и вероятности участия в нем России. В декабре 2020 года в интервью крымскому журналу госпожа Захарова сказала, цитата, «Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма, подача электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады и полуострова, то мы не против такого сотрудничества». Также она добавила, что идея создания подобной площадки озвучивалась в Киеве еще в 2015 году, а теперь президент Украины, по ее мнению, пытается наполнить ее реальным содержанием. Захарова отметила, что в России хотят посмотреть, что из этого выйдет. Но вот более чем полгода прошло, видимо, посмотрели, оценки теперь куда более резкие. Свежий комментарий Марии Захаровой для издания «Газета.ру». Я цитирую. Давайте начнем с того, говорит Мария Захарова, как мы оцениваем само мероприятие. Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров его уже охарактеризовал емко и предельно конкретно. Это шабаш. Мне кажется, это наиболее подходящее определение, потому что у этого события нет никакого другого предназначения, кроме как создать ощущение вовлеченности Киева в крымскую повестку, но при этом сделать это, максимально не соприкасаясь с реальностью и в негативном для России русле. Вот, собственно говоря, и все, о чем этот саммит сказала Мария Захарова. Я напомню, что беседуем мы с Александром Молоховым, главой экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, к вам такой вопрос. Я понимаю, что вы за Марию Захарову не можете отвечать, да, и за сотрудников российского МИДа, но тем не менее, по вашему мнению, почему так изменилась оценка? Вот если ранее Мария Захарова, в принципе, допускала участие России в крымской платформе, то почему сейчас мы слышим уже предупреждение о том, что это якобы посягательство на целостность Российской Федерации?
Ну, во-первых, очень противоречивые заявления все это время делала украинская сторона, в частности, украинский министр иностранных дел. То они приглашают Россию на свою крымскую платформу, то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу некими драконовскими условиями. Вот, соответственно, и в России, еще раз повторяю, есть несколько, ну, как минимум две точки зрения. Первое, что настолько это бессмысленное мероприятие, что его не надо вообще замечать как таковое, это несерьезно. Другая точка зрения, что все-таки игнорировать это мероприятие не нужно. Я думаю, что жесткие оценки связаны прежде всего с тем, что в итоге возобладала вот эта радикальная точка зрения на Украине о том, что Россию даже не стоит приглашать, и не стоит приглашать крымчан, которые проживают на своей земле, не стоит приглашать крымчан, которые имеют альтернативную точку зрения на происходящее, нежели та точка зрения, которая свойственна организаторам крымской платформы. Ну и, естественно, это привело к тому, что вот такие достаточно жесткие оценки мы имеем на сегодня. Это очень печально, но это закономерно абсолютно то, что мы вот пришли к такой конфронтации.
Скажите, а в Крыму вот тоже проводятся разные мероприятия, в частности, вот господина Мурадова я сегодня упоминал, он является драйвером такой инициативы по созданию клуба «Друзей Крыма», да, это вот мы можем говорить о том, что сейчас это подается как некий противовес крымской платформе. У меня такой вопрос, а вот на эти заседания клубов «Друзей Крыма», на вот подобные конференции приглашается ли кто-то с альтернативной точки зрения? И вообще, можно ли сегодня в Крыму, по вашим наблюдениям, высказывать альтернативную точку зрения? Мы ведь видим, чем заканчиваются практически все попытки в Крыму провести какой-то, например, митинг протестный.
Знаете, это вот любимый аргумент из серии «В огороде Бузина, в Киеве дядька». Когда нечего возразить на то, что нет свободы, свободы какой-то слова на мероприятии в Киеве, нас начинают упрекать в том, что нет никакой свободы мероприятий в России. Но ведь украинская сторона, она, извините меня, кичится тем, что уж чего-чего, а свободы слова там хватает. Якобы хватает, да? Поэтому я считаю, что возможность высказывать альтернативную точку зрения в России есть. И на мероприятиях, которые организуются в Крыму, тоже есть. И я участник этих мероприятий.
Ну как есть? Ну вот Владимир Балах высказывал альтернативную точку зрения. Посадили его. Да, сейчас он на свободе,
слава богу. Все, что противоречит российским законам, да, то, что посягает на территориальную целостность Российской Федерации, да, это наказуемо. Но мы видим, что есть партия «Яблоко», которая участвует в выборах в Государственную Думу.
Но был еще и Борис Немцов.
Да, ну, все-таки вот про «Яблоко» давайте поговорим. Это конкретный вам
пример. Как вам угодно.
«Яблоко» отрицает законность принадлежности Крыма к России. Между прочим, я, если говорить обо мне, я, так сказать, по-моему, до сих пор являюсь членом этой партии, хотя не разделяю точку зрения по поводу Крыма ее. Вот. Поэтому не все так однозначно, и не надо мазать все черной краской в России. Высказываются разные точки зрения. Те мероприятия, которые проводятся альтернативные, и по линии «Друзей Крыма», и по линии Ялтинского международного экономического форума, они тоже достаточно представительные, собирают довольно много людей со всего мира, и, ну, во всяком случае, они более массовыми являются, тут с этим не поспоришь.
А вас не беспокоит вопрос вот легитимности? Потому что, судя вот по количеству участников крымской платформы, ну, клуб «Друзей Крыма» все-таки сложно сравнивать с крымской платформой.
Клуб «Друзей Крыма» — это более камерное мероприятие, у него формат другой. Что касается Ялтинского международного экономического форума, то здесь скорее наоборот. Я бы сказал, что, ну, видимо, крымская платформа очень много проигрывает по численности участников Ялтинского международного экономического форума, который традиционный, который, ну, по-моему, шестой или седьмой раз уже будет проводиться.
Вы уверены в этом, что и по численности, и по уровню представительства
проигрывает? Безусловно, потому что я тоже постоянно...
Сколько президентов стран приезжает на Ялтинский экономический форум?
Ялтинский международный экономический форум – это массовая площадка. Там не нужны президенты, там нужны бизнесмены, там нужны люди, которым интересно участие в экономике Крыма, которые хотят познакомиться, своими глазами увидеть, что происходит на полуострове. Вот, к сожалению, участники крымской платформы не имеют, видимо, желания реально реальную картину получить того, что происходит в Крыму. Вот это очень печально. Своими глазами. Видите, они не хотят, ведь постоянно подчеркивается, что российская сторона готова предоставить все возможности любым наблюдателям, любой мониторинговой миссии своими глазами увидеть то, что происходит в Крыму, и объективную картину получить, как это было с миссией Штутмана.
Ну, мы неоднократно говорили о том, что Россия не допускает в Крым международные мониторинговые миссии по мандату для работы на территории Украины.
Ну, я хочу напомнить о миссии Штутмана. Это очень неудобный вопрос для украинской стороны. Швейцарский дипломат приехал, дал объективную картину, ее замалчивают. Что делать-то с господином Штутманом? Кстати, где он сейчас? Работает ли он? Его точка зрения, она не воспринята была на Западе. Она была достаточно объективной. Об этом никто не говорит. Но этот человек был в Крыму? Был. Это объективный независимый наблюдатель.
Ну, а уровень восприятия какой должен быть, по-вашему? Вот вы говорите, не воспринято. Что после этого визита должно было произойти?
Ну, он дал объективную картину, что большинство крымчан, безусловно, поддерживают тот выбор, который они сделали.
Ну, давайте не подменять понятия, потому что объективная картина и большинство — это предполагает какое-то социологическое исследование релевантное, правда ведь?
Ну, Штутман встречался с очень многими людьми. Я, опять же, не знаю, насколько вы в курсе его поездки, и содержание этой поездки каково было, но человек... Пробыл в Крыму несколько дней, встречался с очень многими людьми, ездил он туда, куда он хотел.
Вот такой еще вопрос хочется вам задать. Сегодня будет ряд дискуссий на полях крымской платформы. Я просто так поверхностно обозначу перечень тех панелей, которые будут проводиться. Это политика непризнания, попытка аннексии Крыма, санкционная политика, безопасность Азово-Черноморского региона, права человека и международное гуманитарное право, экономические и экологические последствия аннексия Крымского полуострова. По вашему мнению, насколько актуальна повестка крымской платформы? И можно ли услышать обсуждение этих вопросов, например, на тех площадках, о которых говорите вы, которые проводятся в Крыму, ну или в эфирах российских федеральных средств массовой информации хотя бы?
Все, что связано с Крымом, актуально. Повестка актуальна. Только дискуссий никаких в рамках крымской платформы не будут проводиться, потому что альтернативная точка зрения в Киеве не допускается. И тот факт, что мне даже не ответили организаторы крымской платформы, хотя я подавал официальную заявку через сайт, говорит о многом. Дискуссий не будет. Дискуссии по этим и другим вопросам в России возможны. Мероприятия в рамках этой повестки предлагаются. Я, в частности, предлагал провести общественный трибунал по Керченскому инциденту. Я думаю, что это было тоже интересное мероприятие, в рамках которого могли быть высказаны разные точки зрения.
Вам не кажется, что это слишком экстравагантная идея?
Нет, был общественный трибунал по преступлению.
Но ведь был же реальный трибунал по событиям в Керченском проливе.
Нет, это общественный трибунал. Почему? Были бы эксперты в области морского права. Соответственно, была бы возможность украинской стороне представить свою точку зрения на то, кто прав, а кто виноват.
То есть вы думаете, что собранный вот таким образом общественный трибунал, он будет более компетентен, нежели международный суд?
Когда международный суд вынесет свой вердикт, это неизвестно. А общественный трибунал – это более оперативная вещь, и общественный вердикт, суд общественного мнения с участием, опять же, экспертов, специалистов в области морского права, я думаю, мы бы дождались какого-то вердикта намного раньше. Когда арбитраж свою точку зрения выскажет, это неизвестно, потому что там процесс затягивается.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Молохов, глава экспертного совета по правовым вопросам при российском правительстве Крыма, московский адвокат. Вот мы поговорили, да, о преимуществах общественного трибунала над международным. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Напомню, что сегодня мы говорим о саммите Крымской платформы и в продолжение разговора. Во-первых, я должен обратить внимание на то, что вот говорил господин Молохов о том, что он направлял заявку на участие в Крымской платформе, но ему ничего не ответили. Если Министерство иностранных дел Украины сочтет нужным как-то ответить на это или отреагировать, или изложить свою позицию по этому поводу, мы, конечно же, предоставим такую возможность в нашем эфире и на сайте Крым Реалии. Ну что же, мы продолжаем наш эфир, и вот какая еще информация есть. На данный момент свое участие в Крымской платформе подтвердили свыше 40 государств и международных организаций. И вот пока российские власти и подконтрольные им власти Крыма говорят о незначительности и неэффективности этой инициативы, пока наряду с этим растет градус оценки, собственно, этой инициативы, и частота упоминаний Крымской платформы в российских и крымских СМИ тоже растет, а в самом Крыму появляются граффити в поддержку Крымской платформы. Мы видим эти фотографии, которые публикуются последнюю неделю в социальных сетях, и также у нас есть небольшой опрос, но этот опрос был, я должен обратить внимание, это выборка не репрезентативная, во-первых, да, а во-вторых, этот опрос был проведен на улицах Севастополя. И вот что рассказали нашим коллегам из настоящего времени те люди, которых они встретили на улицах Севастополя, о том, как они воспринимают Крымскую платформу и изменит ли она что-то. Давайте послушаем.
Я считаю, что Крымская платформа – это, знаете, авантюрное мероприятие, которое ничего не даст Украине. Я считаю, я не верю в это. Я думаю, что нет, потому что уже 7 лет, как Крым в составе России, это просто, знаете, очередная пиар-акция, которая нужна Зеленскому, чтобы противостоять вот тем силам оппозиционным.
Вся ситуация с Крымской платформой, она... Для меня это липа. Это липа, которая такая вот, которая будет кормиться, скармливаться украинцам, которые, в принципе, если они зрелые люди, они понимают, что Крым никуда не делся. Это шаг отчаяния президента Зеленского.
Глобального изменения что-то в нашей политике, политике нашей страны не будет. Все равно Крым останется российским. Ну, даже если состоится саммит, мнение крымчан не изменится. В большинстве, 80% не изменится.
Где-то все равно какое-то решение будет принято, это решение будет в средствах массовой информации с Запада, оно будет это муссироваться. Хочу пожелать гражданам Украины побыстрее закончить свой бардак, который там они устроили, и возвращаться опять к русскому миру.
К этой инициативе относиться серьезно нельзя, и это просто невозможно. Но вообще-то референдум показал, что крымчане не хотят вернуться в Украину, они хотят быть в России. Это просто его очередной, я не знаю, какой закидон или что там у него. Я даже не знаю.
Это анекдот Зеленского, вот, направленный на украинский народ, который ни к чему хорошему не приведет. Никакие слова Зеленского не могут повлиять на жизнь крымчан. Жизнь крымчан могут сделать только сами крымчане.
Прогноз, что не осуществится эта инициатива, она не пройдет. Жизнь крымчан, конечно, изменится. Я считаю, что изменится. Повлияло бы это на жизнь крымчан. Но мы благодарны, понимаете, президенту России за мирное небо над нашей головой.
Это бесполезно. Их мечта. Мечта, где вас открыть? Зеленский много хочет. И я не против Зеленского. Но до Зеленского Крым ушел. Поэтому я не против, и чтобы Украине отдать Крым. Но я только за то, чтобы Украина, как и Белоруссия и Россия, были братья вместе.
Итак, напомню, что это был опрос, который провели наши коллеги из телеканала «Настоящее время» на улицах Севастополя. Мы этот опрос, конечно же, не можем назвать репрезентативным, хотя бы потому, что любая социология в Крыму на данный момент исключена, потому что у многих респондентов есть опасения собственной безопасности. Ну, например, да, вот не слышали мы ни одного из авторов тех граффити в поддержку крымской платформы, которые все-таки есть на улицах крымских городов. Понятно, что те люди, которые разделяют эту точку зрения, несколько стеснены в своих высказываниях. Но я напомню, что мы работаем для вас в прямом эфире. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вам нужна анонимность, предупредите, пожалуйста, об этом нашего редактора. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, уважаемый Сергей Мобрюсин и все слушатели Кремлянина 648 кГц и приложение, которое, как всегда, рекомендую закачивать. А что хочу сказать? Во-первых, ну, то, что вы сейчас слышали, это вот так действует наша центральная пропаганда. И второе, что ваш гость сейчас говорил, ну, это вот все, что говорит наше центральное телевидение, наши спикеры. Ничего мне в этом нового нет. Это все одна и та же пластинка. А что касается по теме, там в теме было у вас указано про угрозы, ну смотрите, я думаю, что сегодня-завтра ничего сильно не будет, но будут нас вонять в телевизоре, другого они не умеют, вот на всех центральных, на всем центральном телевидении. А вот когда может что-то быть, я думаю, что-то будет в сентябре, например, в начале сентября, через Донбасс, естественно, вот какие-нибудь у нас эти... Пригожинцы приедут и будут свои дела делать под видом шахтеров и трактористов. Поэтому вот это тоже надо иметь. А вас хочу просто поздравить с наступающим праздником. Я не знаю, будут ли завтра прямые эфиры, будут ли или не будут, для слушателей имею в виду. Поэтому вот хочу поздравить Украину, украинцев, крымчан. Да, Крым это Украина, чем мы не слышали. Вот, и пожелать вам дальше расти, дальше идти своей дорогой, потому что на данный момент наши дороги разошлись, вы идете правильной дорогой, а мы идем туда, куда мы идем. Условно. Поэтому и вас, Сергей Мобрюсин, и всю редакцию Радио Свобода, Свободная Европа, украинскую и всех слушателей. Еще раз поздравляю. Ну а вам, как всегда, Кремляри и Донбассляри, удачи и качайте приложение.
Спасибо вам за ваш звонок. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что радио «Крым Реалии» в эфире всегда. Например, на сайте «Крым Реалии» вы можете слушать наш сигнал 24 часа в сутки. А завтра, вниманию наших зрителей и слушателей, мы, конечно, представим трансляции того, что происходит в столице Украины и не только. Ну что же, мы возвращаемся к теме нашего разговора. Я прочитаю комментарий от одного из нашего слушателя. Отреагировали на опрос, который мы только что послушали. Вот нам пишут, что опрос на улицах надо производить с предоставлением украинского паспорта. Представляю, что будет человеку, который в Крыму против. Но я уже говорил о том, что этот опрос, он не репрезентативный. И в Крыму какая-то действительно точная социология, наверное, вряд ли возможна сегодня, да, учитывая те вызовы безопасности, которые существуют на Крымском полуострове. В дополнение информации, не только обменом заявлений, да, ограничились представители российского руководства в преддверии Крымского саммита. 20 августа Россия ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, его первого заместителя, именно ДЖПАР, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Также в списке оказались уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель счетной палаты Валерий Пацкан, председатель Днепропетровской областной облгосадминистрации Валентин Резниченко. Всего в перечень было добавлено 73 человека. Общее количество лиц, включенных в данный список, увеличилось до цифры 922. Есть комментарий Дмитрия Кулебы, который прямо связывает введенные против него санкции с проведением Крымской платформы. Цитата. «Россия обещала, что отомстит мне за крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым — это Украина». Конец цитаты. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар отреагировала на включение себя в санкционный список России. Российские санкции она назвала своим, цитата, «персональным политическим апгрейдом». Еще одна цитата. «Все годы политической деятельности и эффективность своей работы в крымском направлении я измеряла через реагирование в средствах массовой информации Российской Федерации. Мой персональный политический апгрейд, такие крымская платформа, соль на рану», написала Эмине Джепар на своей странице в Facebook. Что вы думаете об эффективности крымской платформы, о том, насколько изменится ситуация в Крыму, насколько способна крымская платформа повлиять на ситуацию в Крыму, насколько ее участники способны повлиять на эту ситуацию, вы можете писать нам в комментариях. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете в комментариях под трансляциями на страницах в Facebook Крым Реалии и на канале Крым Реалии в YouTube. Также напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Ну что ж, продолжаем разговор о крымской платформе, и мы далее поговорим о сложностях коммуникации, о сложностях реакции России на саммит крымской платформы. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим на реакцию из России на старт крымской платформы. Эта инициатива анонсировалась довольно долго, и мы вот видим, что сегодня она стартует, и мы видим, что градус вот реакции, который можно наблюдать вот со стороны Кремля, он, конечно же, повышается. Я уже наглядно показывал, как менялась риторика некоторых спикеров, да, от российской власти. И давайте попробуем понять, почему это происходит. Почему сначала для крымской платформы давались такие пренебрежительные оценки, как неэффективная, как бесполезная, да, а теперь мы видим, что есть прямые угрозы, и мы видим, что на ряд украинских должностных лиц, которые задействованы, в том числе в проведении крымской платформы, Россия ввела санкции.
Ну, смотрите, Россия с самого начала, конечно же, не следует недооценивать Российскую Федерацию, они понимали значение этого мероприятия, да. Соответственно, тот поток дезинформации о том, что это не важно и так далее, это в первую очередь связан был с российскими источниками. Но при этом параллельно Российская Федерация очень сильно давила на все страны, которые теоретически могли принять участие в этой крымской платформе с двумя целями. Первыми, для того, чтобы люди не приехали на крымскую платформу, это программа «Максимум», и программа «Минимум» максимально снизить уровень представительства. То есть, например, не премьер-министр, а там какой-то министр, либо не президент, а там какой-нибудь третьеразрядный чиновник. Почему так нервничает Российская Федерация? Ну, в принципе, публично они заявили о том, что это прямое посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Это раз. Второе, это чуть ли не впервые с 2014 года напоминание о том, что Крым аннексирован, и что никогда, слово совсем, никогда мировое сообщество с этим не согласится, Украина в том числе. Соответственно, это очень сильно раздражает, потому что у них же постоянно идет пропаганда о том, что рано или поздно Крым признают, а нам нужно чуть-чуть потерпеть и так далее. А это как раз демонстрация того, что это не произойдет никогда, и Крым придется возвращать Украине.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте, я Исмаил Рамазанов, бывший политзаключенный.
Здравствуйте,
Кремля.
Исмаил, здравствуйте.
Хотел сказать вам, во-первых, спасибо за такую утреннюю, такую взбучку, так скажем, да. в том числе и ватанам, которые звонят вам на эфир, это раз. И хотел сказать, что мне почти каждый день звонят из Крыма и наши крымчане, которые полностью поддерживают нашу крымскую платформу, да. И мы как, ну, как бывшие политзаключенные, как платформа по звільненню політв'язнів, тоже полностью поддерживаем эту платформу и любую инициативу, яка производится, да, вокруг Крыма, будем поддерживать. Она уже эффективна в качестве информации. Россияне на нее уже реагируют, они не могут ее как-то там не замечать. Россияне сегодня уже понимают, что надо как-то действовать. И действуют они исключительно пока точечно, какими-то непонятными санкциями в отношении людей, которые инициировали эту платформу. Но у нас дело бравое. И хочу сказать всем спасибо за эту платформу. Как крымчанин, как бывший политзаключенный, хочу сказать спасибо и по возможности буду в дальнейшем принимать участие в этой платформе, в установчих формах и в остальном. Вот, в принципе, так. Спасибо.
Исмаил, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У меня к вам есть еще вопрос. Спасибо за то, что дозвонились к нам. И да, у нас принимал участие в эфире Александр Молохов, который говорил в том числе, что вот организаторы Крымской платформы якобы не допускают альтернативную точку зрения для обсуждения ее на полях саммита. Но у меня такой вопрос. А вот по вашему опыту, по вашим наблюдениям, возможно ли высказывать какую-то альтернативную точку зрения тем людям, которые не могут сейчас покинуть Крымский полуостров, не могут из него выехать, они остаются в Крыму и собираются жить в Крыму дальше. Не опасно ли людям высказывать в Крыму какую-то альтернативную точку зрения?
Цитировать слова Молохова и других ватников, как бы это дело неблагодарное. Я скажу следующее. Я был одним из многих ребят, которые все-таки так решились, да, высказывать альтернативную точку зрения в Крыму, за что я поплатился пытками, а потом лишением свободы, а потом и вовсе выдворением из родного полуострова. Вот такую большую цену я заплатил за такое альтернативное высказывание, за проукраинскую позицию. И таких людей очень много в Крыму. Сегодня мне утром уже звонят крымчане, поздравляют с Днем украинского флага. Они надеются, они ждут. И я вас уверяю, что не просто они ждут, а делают со своей стороны все, что возможно, да, не привлекая, так скажем, себя и своих близких к таким большим рискам.
Спасибо вам. Да, спасибо вам за ваш звонок. Напомню, что Исмаил Рамазанов дозвонился к нам в студию. Напомню, что номер телефона нашей студии открыт для каждого нашего радиослушателя. Радио Крым Реалии приглашает к разговору абсолютно всех, кому это интересно. 8 800 10 06 926. Можно дозвониться к нам по этому номеру из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Продолжаем мы разговор с Тарасом Загородним, управляющим партнером Украинской национальной антикризисной группы. Тарас, ну давайте продолжим тогда разговор о обмене заявлений, о коммуникации по поводу Крымской платформы. Почему Россия, по вашему мнению, вообще отказывается в каком-либо формате принимать участие в этом саммите? Ведь спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что при определенном перечне тем, да, Россия сможет принять участие в Крымской платформе. Это было серьезное заявление или с расчетом на то, что посмотрим, что будет дальше?
Ну, знаете, официальные органы власти уже, знаете, так запутались в своем потоке вранья, что, знаете, я думаю, что они уже не помнят, где они соврали, а где они не соврали. А, конечно же, никогда не принимать участие ни в каком формате в Крымской платформе не будет, потому что она сама по себе несет вопрос деоккупации. Это же платформа деоккупации, да? Российская Федерация не признает, что она оккупировала Крым. Она считает публично всегда, что этот вопрос решен раз и навсегда. Вот, и, соответственно, такая вот позиция. И, конечно же, это очень сильно, я рад, что в Крыму это слушают, и они это понимают, что это сильно воодушевляет людей, которые живут в Крыму, которые сохраняют украинские паспорта, которые душой переживают за то, что происходит в Украине, не видя, что Украина их не бросила, да. И, соответственно, для России это очень опасный момент. И они это понимают, соответственно, такая вот бурная реакция. Ну, тут еще важен другой момент. На Крымскую платформу еще приезжают вот истинные союзники Украины. Причем, чем выше уровень представительства, тем четче можно понимать, кто присутствует и как идет тоже перегруппировка сил в Европе, в первую очередь. Это, я говорю в относительности того, что сейчас де-факто идут союзные отношения Германии и России вокруг Северного потока. Мы видим, что приезжает президент Польши. Мы видим, что приезжает премьер-министр Канады, если я не ошибаюсь. Мы видим, что приезжает премьер-министр Швеции. То есть, если открыть карту, вы увидите, что де-факто как раз вот выстраивается вот этот антироссийский фронт, который позволяет реализовывать, там, в том числе наработки Крымской платформы уже в дальнейшем политике. Конечно же, это сильно выбешивает Москву, потому что они понимают, что они тоже не дураки, они понимают, что это означает, и выстраивание такого вот очень мощного фронта позволяет Украине решать в том числе вопросы, связанные с дальнейшим давлением на Российскую Федерацию и на Донбассе, и по Крыму, конечно же.
Сложно судить о настроениях в Крыму, потому что даже вот как мы видели по опросу, да, большинство встреченных на улицах Севастополя не верят в действенность Крымской платформы. В то же время мы видим, что на улицах крымских городов появляются граффити в поддержку этой инициативы. А по вашему мнению, насколько повестка Крымской платформы актуальна прежде всего для жителей Крымского полуострова? И насколько вообще, вот какая повестка более отвечает реалиям Крыма, украинская или российская, по вашему мнению?
Ну, смотрите, опрашивать в концлагере мнение людей, это, знаете, такое дело неблагодарное. Не всегда скажешь, что это не имеет к нему отношения. Это раз. Во-вторых, кого опрашивать? Оккупантов, которые приехали в качестве того, чтобы заместить население Крыма. Ну, знаете, я думаю, что их мнение интересует украинцев, крымских татар в последнюю очередь. Их задача будет покинуть Крым после деоккупации. Соответственно, мы должны преследовать собственные национальные интересы. Мы должны защищать каждого гражданина, который сейчас, к сожалению, подвергается репрессиям в оккупированном Крыму. И тут вопрос, какая повестка дня крымская, украинская, либо российская. Ну, конечно же, для приезжих оккупантов они уезжать не хотят. Понятно, что они будут говорить, что российская. Но мы понимаем, что оккупант есть оккупант, они должны будут покинуть Крым. Соответственно, тут может быть разговор только про украинскую повестку дня. Уверен, что те люди, которые это видят, они нас поддерживают, мы их должны тоже их поддерживать.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Итак, говорили мы в преддверии саммита Крымской платформы о том, какая реакция уже есть, какая есть реакция в Крыму, какая есть реакция в соседней России. Если вам есть что добавить к этому разговору, если вы хотите изложить для нас собственную позицию по Крымской платформе, пишите нам, звоните нам, все контакты есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую тоже с нами очень просто связаться. Я напомню, что в 11.00 по Киеву и Симферополю Радио Свобода и проект Крым Реалии начинают трансляцию событий Крымского, событий саммита Крымской платформы. Программа мероприятия на данный момент такая. На 11.30 назначено открытие саммита. В 14.30 ожидается заявление президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных участников встречи и принятие совместной декларации, и в 15.30 стартует обсуждение на тематических панелях, которые сфокусированы на основных треках Крымской платформы. Я цитирую здесь с сайта Крымской платформы. Это политика непризнания, попытки аннексии Крыма, санкционная политика, безопасность Азово-Черноморского региона, права человека и международное гуманитарное право, экономические и экологические последствия оккупации. Следите за событиями Крымской платформы вместе с нами. Я напомню, что итоги Крымской платформы мы обсудим уже сегодня вечером в 18:15 по Симферополю и Киеву. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Встретимся с вами 25 числа. Всего доброго. Будьте здоровы.